Привет! Это папкаст. Место, где папа делится историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука.
А я Артем, и я никогда не хотел стать отцом, но сейчас у меня аж двое детей. И, о да, с ними границы выстраивать, конечно, тяжело.
В каком смысле границы? Ты их пытаешься выгнать из комнаты?
Да, очерчиваю и делаю какой-то загон для детей. Дорогие слушатели, наши с Рашем разговоры – это, конечно, очень душевно и для многих даже интересно. Но мы все-таки хотим пойти дальше в нашем, так сказать, отцовском становлении. И, как и анонсировалось, поэтому мы пригласили сегодня в гости Марину Витальевну Лазовскую, врача, психотерапевта Единого реестра психотерапевтов Европы, детского педиатра, действительного члена Профессиональной психотерапевтической лиги России, у которой общий стаж в профессии уже 31 год. А также, Марина Витальевна, основатель и преподаватель проекта «Школа самосоздания», автор телеграм-каналов и одноименных подкастов «Не психуй» и «Мы родители. Миссия выполнима». Марина Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада вас слышать. Благодарю вас за приглашение.
Мы хотим, чтобы вы помогли нам разобраться в таком вопросе, как личные границы между детьми и родителями, личные границы, как их устанавливать, как их соблюдать и все, что с этим связано.
Потому что мы слышим очень часто это слово «личные границы», но при этом мы не понимаем, что это такое, потому что как будто бы это появилось недавно. В смысле, недавно появилось на слуху. Конечно же, это все было изначально с нами, скорее всего, в биологии и в нашей природе, но что это такое, я лично, как отец, не до конца понимаю.
Хорошо. Это действительно вещь очень важная, потому что у нас вообще нет ничего неважного. И на самом деле все намного проще, чем это представляется. Сейчас мы с вами вот по алгоритмам все по полочкам разложим, и станет понятно. Вы, наверное, знаете, или если вы слушаете, читаете то, что я делаю и пишу, что я разрабатываю метод алгоритмы благополучия. Что такое алгоритм? Это закономерная последовательность, из которых состоит любая система. И если мы их знаем, эти кирпичики, то мы можем увидеть, где что пошло не так, и исправить это. Вот для этого нужно знать алгоритмы. Так вот, один из таких самых первых алгоритмов, который нужно знать, это контекст важнее, чем факт. Поэтому личные границы с детьми разного возраста, контекст разный, они будут тоже определяться по-разному. Поэтому как мы пойдем с младенчества или, может быть, какие-то конкретные вас интересуют возрастные периоды?
Да, у нас детки-то разные, поэтому я бы, наверное, вкратце хотел узнать, все ли я сделал правильно раньше и все ли я делаю правильно сейчас.
Вы все сделали правильно. Вы все сделали правильно. Я базируюсь на гуманистической психотерапии юнгианской, и там основной посыл, что родители всегда все делают правильно и хорошо, но иногда совершают ошибки. Почему? Потому что это живые люди, имеющие отношение с высочайшим уровнем работы по стрессу. Родительство — это самая стрессовая работа. Поэтому вы все сделали правильно. Нужно моментально себе сразу все простить оптом и понять, что даже если вы сделали ошибки, вы их сделали из любви. Я, естественно, имею в виду только родителей, которые не являются маргиналами. Там другая вещь, там психиатрия, там уже, как говорится, нормальные такие наши какие-то основополагающие вещи не работают. Поэтому нормальные родители все делают правильно. Мне тогда задают вопрос, откуда берутся детские психологические травмы. Вот оттуда и берутся, что мы все совершаем ошибки по незнанию, а знать нужно, особенно сейчас, уже по-старому не прокатит. Поэтому вы очень такие большие молодцы, я прямо вот за вас лайки ставлю вам, что вы сделали такой подкаст, даже такой специфический, с мужским таким вот уклоном. Потому что сейчас очень важно знать те вещи, которые управляют нами. И если мы их не знаем, медленное время заканчивалось, когда нам с рук все сходило более или менее. Все, оно закончилось с приходом искусственного интеллекта. Поэтому сейчас нужно знать, как обращаться с детьми. А в первую очередь нужно узнать, как обращаться со своим собственным внутренним ребенком, субличностью ребенок. Ну что ж, тогда давайте поехали. Все, простили себе все ошибки, молодцы. Идем дальше.
Отпустили наши грехи, спасибо, спасибо.
Я такими функциями не обладаю.
Ну вот у меня есть терапевт, к которому я хожу, и мы с ней, разумеется, обсуждаем вопрос родительства, потому что для меня это часто тревожная тема, о чем-то я очень сильно переживаю, она мне сделала такую индульгенцию. Раньше, когда ребенок засыпал, я как будто бы чувствовал, что должен остаться с ним до конца. Ребенку, сыну моему, 3 года. Что вот пока он не уснет, я не могу выйти из комнаты. И он меня не отпускает, да? А она мне посоветовала такой классный лайфхак. Начни с ним договариваться. Объясни ему, что у тебя тоже есть свое время, и скажи, вот сейчас я с тобой посижу, расскажу тебе 1-2 истории, а потом я пойду читать книжку, прибираться на кухне, вот все вот эти вот вещи. Мне это очень понравилось. Может, вы еще что-нибудь такое посоветуете, чтобы мне еще облегчить жизнь?
Я только и делаю, что облегчаю родителям жизнь, потому что от невежества мы запутываемся. И как говорит один из моих любимых друзей и учителей, Альберт Эйнштейн, каждый идиот может усложнять, а ты попробуй упрости. Ну, собственно, благодаря этому постулату у нас появилась теория относительности. Поэтому, да, давайте будем идти по пути упрощения. Ну вот если брать контекст личных границ, то у 3-летнего ребенка у него идет первый период социализации. У нас их несколько, этих периодов, и его граница, как физическая, так и психологическая, эмоциональная, начинает расширяться, как бы представьте, да, вмещать других людей. До этого он был в контуре матери, частично отца, потому что отец — это такая фигура, особенно для мальчика, которая несет в себе угрозу. Почему? Потому что он рожден из матери, он создан из матери. Он 18 месяцев беременности находился в матери. Я не оговорилась, потому что с точки зрения эпигенетики беременность длится 18 месяцев. Первые 9 месяцев, ну, как мы привыкли, до анатомического отделения, это внутриутробный период, и следующие 9 месяцев после рождения – это психологическое дозревание в контуре матери, так и называют, в контуре материнских рук. И этот период, вот эти 18 месяцев, они закладывают вот всю матрицу жизни человека. То есть вот все распределяется, как и что будет в жизни человека. Это очень старое такое исследование, называется голландский эксперимент. Если кто-то хочет, может погуглить. Исследовали, как голод, который был в Голландии после Второй мировой войны, как он повлиял в дальнейшем на жизнь и здоровье людей. И очень интересные вещи вывели, до сих пор никто не оспорил, только все подтверждается, что вот эти первые 18 месяцев жизни – это самые важные месяцы в жизни. И это и генетики подтверждают, и эпигенетики, и, в общем, все биологи. Поэтому, когда ребенок начинает двигаться в сторону социализации, да, ему нужно расширить свои границы. И сделать это нужно так родителям, чтобы он не вошел в состояние шока и дистресса, когда он пойдет, например, в детский сад. Да? То есть он взаимодействует как с матерью, так и с отцом, но нужно понимать, что он к матери благоволит больше. Ну, понятно почему. Потому что вот я объяснила, да, он полностью сделан из нее, и его границы - это сначала были границы ее тела. Потом, вы же знаете, да, что дети, они не понимают себя, они не осознают себя, и поэтому все вокруг них — это тоже они. Поэтому, когда это что-то от него удаляется, он беспокоится. Когда это что-то к нему приближается, он успокаивается. У них руки, ноги — это органы чувств. То есть вот это вот расширенное такое аморфное состояние, физическое даже, личные границы, оно потом начинает трансформироваться в эмоциональные границы. А вот здесь очень важный момент. Если вот эти 18 месяцев, особенно 9 второй половины беременности, прошли хорошо, у ребенка есть доверительная привязанность к матери, как это в чем выражается? В том, что его потребности удовлетворялись немедленно. Я подчеркиваю, хотя я педиатр. Немедленно. То есть ребенок никогда не беспокоится без причины. Такого быть не может. Он подает сигнал, что с ним что-то не так. И вот доктор Спок, который уже там только из-за меня уже 200 раз в гробу перевернулся, сколько раз я его не злым тихим словом упоминаю, каялся потом и изуродовав, буквально, не побоюсь этого слова, 2 поколения людей. Он говорил, что если ребенок сыт, сух и орет, не надо к нему подходить. Это он капризничает, это он пытается вас прогнуть под себя. Ужас, кошмар, волосы дыбом на голове. Ребенок беспокоится, к к нему сразу же подходят, это не значит, что его нужно на руки брать сразу. Нет, ему нужно показать, что здесь кто-то есть. Потому что если нет, нам, когда я училась вот на европейский сертификат, нам показывали учебные фильмы. До сих пор не могу понять, какая мать могла на это согласиться. Показывали фильм, как нарушается доверительная привязанность у ребенка с матерью. И в результате, когда к нему никто не подходит, он пугается, потому что он остается один, а у него нет границ, ему не на что опереться, ему не за что спрятаться, и он начинает прятаться в себя. Вот это вот невротическое оцепенение, оно как раз начинается с того, что ребенку не дают понимания, что он не один, что здесь кто-то есть. И поэтому, если у ребенка есть доверительная связь с матерью, у него начинает опосредованно через мать, у ребенка отношения с биологическим отцом только через мать происходят. И с небиологическим тоже только через мать. Если мужчина любит женщину, он может, скажем так, давать любовь своим детям. Если мужчина полюбил другую женщину, он бросает своих биологических детей и идет растить чужих детей, потому что он любит женщину. Матери же иногда тоже надо отдыхать. Если мать уходит, отец остается вместо нее, он тоже делает самое, дает ребенку эффект присутствия, и у ребенка начинают собираться, вот буквально выстраиваться эмоциональные границы. А если их обобщить одной фразой, они звучат так. Мир — это хорошее место, здесь можно жить. И, естественно, наоборот. Если он в большей степени находится в страхе, в оцепенении, у него складываются вот эти невротические комплексы того, что он один, и ему нужно как-то в этом страхе выжить, у него складывается другое впечатление. Мир — это опасное место, здесь нужно быть настороже. Вот вам причина невроза. За сколько минут я уложилась? Ну, очень быстро. Поэтому эмоциональные границы, они приходят вместе с доверительной привязанностью и зависят от нее напрямую. Есть один эксперимент, который может вам показать, определить ваши эмоциональные границы бессознательные, которые на самом деле являются границами, а не та социально-психологическая эмоциональная надстройка, которую мы себе придумываем, чтобы, ну, скажем так, входить в контакты с другими людьми.
Мы просто слушаем с открытым ртом, и я представляю пока что вот этого маленького ребенка от 0 до 18 месяцев как такое кенгуру беспомощное, которое рождается и в сумку к маме переползает на долгое время.
Абсолютно верно.
И вы как раз сказали про эти отношения с отцом через мать, и получается, что надо делать маме-кенгуру и папе-кенгуру вместе, чтобы малыш-кенгуру понял, что папа свой?
Ничего особо не нужно делать, нужно просто любить мать соавтора по ребенку. Или, скажем так, любить женщину, дети которой к ней... Сейчас попытаюсь как-нибудь это сказать.
Я напрягся в этот момент.
Дети которой к ней прилагаются. Ну, знаете как? Ведь некоторые мужчины, ведь сейчас это все больше и больше уже практикуется, они в принципе не хотят вступать на этот странный инвестиционный путь, который неизвестно чем кончается, с непредсказуемым результатом. И вы, конечно, не помните, но в позднесоветском или сразу после, не уже не помню какой год, был фильм «Зимняя вишня». И там был как раз такой постулат, что женщина с ребенком — это зимняя вишня. Вот когда тебе зимой хочется чего-то, вот фруктов каких-то поесть, ты размораживаешь этот пакет и сразу получаешь фрукт. То есть не надо заморачиваться, не надо их растить, а вот сразу получаешь женщину с ребенком, и все у тебя хорошо. Но здесь, конечно, всякие бывают моменты, и папам ничего особо делать не нужно, кроме как дружить с мамой. Дружить. Я вот это слово правильно употребила, потому что дружеские от партнерских отношений, вот у нас есть друзья, да, и есть партнеры. Дружеские от партнерских отношений отличаются только одним параметром. С друзьями, как правило, сексом не занимаются. А так все остальное точно то же самое. Это доверие, это честность, это открытость, это умение не бояться быть собой, а самое главное — эмпатия, не бояться воспринимать болезненные чувства другого человека. Поэтому, когда вот даже когда приходят пары разводиться, и у них дети есть, и я всегда начинаю не с того, что с ними что-то делать. Я всегда их сначала обучаю сохранять дружелюбный нейтралитет, чтобы минимизировать травму развода для детей. Поэтому если у вас плохое настроение, если вы там не чувствуете себя хорошо, комфортно, да мало ли по какой причине, важно это тоже проговаривать. Например, говорить, если я сейчас чувствую некомфортно, если можно, пожалуйста, я побуду 10 минут один. Потому что я знаю, что будет, если я не побуду сейчас 10 минут один, оно тебе надо. В общем, по-честному договариваться. И тогда дети, они ничего не понимают. Вы понимаете, да, имея 3-летнего ребенка, да даже 5-летнего, они еще очень, они могут много болтать. Но это квази-речь, это еще не настоящая речь, это имитация. Вот как там, я не знаю, скворцы, дрозды имитируют там голоса других птиц. Это квази-речь, и дети впитывают вот постоянно все, что происходит между родителями, это как воздух для них. Вот это вот семейная эмоциональная ситуация, это воздух, которым дети дышат. И поэтому там не должно быть фруктового кефира. Не надо там до стерильности доводить друг друга, чтобы, не дай бог, детям травму не нанести. Нет. Дети должны понимать, вы же их не для теплиц выращиваете, что они выйдут за пределы семьи, такого наслушаются и увидят. Поэтому вот эти искры, эти торнадо между родителями, это тоже очень важный для детей опыт. Главное, чем это закончилось. Если это закончилось Арктикой, установились обиды, игнор, отсутствие контактов, дети сжимаются. Вот просто нужно запомнить, что оцепенение — это моментальная детская тактика на все случаи жизни. Это потом они начинают использовать другие копинговые стратегии, нападать, убегать. Но первое, что может младенец, господи, вот это вот несколькокилограммовое существо без мозга, оно может только оцепенеть. Оно больше ничего не умеет делать, потому что это инстинктивная защитная реакция переждать опасность. И если родители это понимают, они не ссорятся в ванне, потому что это не работает, где ребенок все слышит. Это они не слышат из-за шума воды, как они орут. Ребенок прекрасно все слышит. Поэтому они, когда заканчивают вот эту острую часть какого-то представления драматического, они разговаривают, и ребенок видит, что бы ни происходило, это все равно заканчивается хорошо. Люди становятся еще ближе друг к другу. Ребенок вот именно перенимает. Детей не надо ничему учить. Это Юнг опять же сказал. Воспитывайте себя, не воспитывайте детей. Дети все равно будут похожи на вас. Поэтому ничего страшного нет. А вот я что-то у меня там болтается где-то ответ на ваш вопрос. Какой еще лайфхак вот для засыпающего ребенка? Если ребенок уже засыпает сам в кроватке, то, в принципе, алгоритм поцеловать, если он уже понимает речь к нему обращенную, что-то ему сказать, не обязательно читать книги. Вот вы сказали истории, мне это очень импонирует, что не надо детям выдуманное читать постоянно, нужно самим придумывать. Мы все такие креативные, и родительство — это тот самый период, когда надо свою креативность прокачивать. Рассказывайте истории о себе. Он половину не поймет, но у него на квази-уровне где-то что-то дозадержится. Все истории должны быть с хорошим концом. Вот буквально там муха, он уже лежит в кроватке, вы уже мечтаете, как вы сейчас пойдете там своими делами заниматься, тут муха пролетела. И он отвлекся, и опять он уже не спит, а ваш период отдыха задерживается в пути. И вы ему рассказываете, муха прилетела, и что-то к этому, какой-то вот такой полезный контент присовокупляете. Муха-то муха, ах ты муха, давай-ка лети обратно к своим мушатам, им там без тебя плохо, они спать хотят, давай, муха, лети. Это потрясающий опыт для детей в первую очередь, а для родителей, чтобы быть еще ближе и понимать, что я сейчас не просто ребенка воспитываю, я человека создаю. В каждой транзакции мы создаем человека. Поэтому очень все просто. Главное — не заморачиваться и не усложнять.
Подкаст.
У меня вот вопрос, который меня на самом деле очень волнует. У нас же две девочки, и сейчас они больше, чем обычно, проводят времени вместе. Потому что мы в эмиграции, они в одной комнате и чаще всего играют вместе. Но они разного возраста, 5 и 10 лет. И границы у них свои по-разному сформированные. Но, естественно, они постоянно на кого смотрят? Друг на друга. Учатся там и какие-то там привычки, слова перенимают. Это иногда работает в негативном ключе. То есть, допустим, младшая Мира может уже заявлять условно: «Вы мне тут не указываете, я сама знаю, как лучше». То есть это может быть там иногда в каких-то моментах смешно, и, ну, мы все там просто ухмыльнемся, посмеемся и все, пошутим. Но в серьезных моментах это прям иногда такой камень преткновения становится уже. И понятное дело, что она смотрит на старшую, которая по каким-то причинам уже может так сказать в какие-то моменты, а младшая не фильтрует. Вот как их разделить между собой?
Они сами разделятся. Для них важен, для сиблингов и вообще для детей в принципе важен весь опыт семьи, весь. Вот даже когда мне говорят, как весь, у нас вот этот вот младший брат моей жены, он конченый вообще алкоголик, и он тоже важен. Я говорю, весь опыт важен. Для детей важен весь опыт. Именно через родителей, через то, как родители переходят болезненные какие-то эпизоды, дети и учатся переходить болезненные эпизоды, справляться со стрессами. Поэтому для сиблингов очень важны вот эти вот их отношения. Особенно если у них вот небольшая разница в возрасте. Кстати, у ваших детей такая же разница в возрасте, как у моих детей. Вот Даша с сыном, у них без 5 дней 5 лет разница в возрасте. И это было очень интересно наблюдать, как они друг друга воспитывают. Вот когда младший повторяет что-то за старшим, вот вы правильно сказали, не фильтрует, это вот тоже вот эта квазиречь. Она чего-то там нахваталась, и ей понравилась эмоциональная часть этой фразы. Она не понимает, что она
посыл
говорит.
Посыл такой прям.
Да, она не понимает, но ей нравится эмоциональное чувство. Я великая, я вот тут царевна, прислуживайте мне все. И вот именно наш мозг, для нашего мозга психика, мысли, эмоции — это вообще побочный продукт. А он вообще, ему вот это все не важно, ему важны гормоны, уровень гормонов, чего сейчас больше? Адреналина, серотонин, дофамин, норадреналин, окситоцин. Вот это вот гормональный оркестр — это единственное, что его интересует, потому что вообще-то мозг нужен, чтобы управлять телом. А все вот это вот всякая эта психология, это для него вообще не важно. Поэтому дети, когда они чувствуют, а дети, которые растут вместе, они очень хорошо друг друга чувствуют. Они перенимают вот этот вот посыл эмоциональный, и поэтому кажется родителям, что в этом есть что-то осмысленное. Нет в этом ничего осмысленного, пока может стать, если родители начнут на это реагировать. Будут реагировать остро, зло, ребенок получит один опыт. Будут реагировать с юмором. Так, понятно, у нас тут новая царица, никто больше вообще ни слова не может говорить, пока она не выскажется. А потом ей вернуть. Она, например, будет что-то просить, а вы скажите: ну ты же у нас теперь главная царица, вот решай сама свой вопрос. То есть детям нужно все время давать понимание, что они могут пробовать все, но не всегда все, что они хотят попробовать, прокатывает. Но пробовать они должны все. Почему? Потому что в этом тоже развитие личности, креативность личности. И родители, в зависимости от того, какую дают обратную связь, ребенок получает такой опыт. Очень хорошо, когда у родителей чувство юмора есть. А оно есть у нас только если мы не задолбанные. Вот если мы находимся в дистрессе, у нас нет сил, мозг не может выработать нужное количество нужных нейромедиаторов, чтобы мы были дружелюбные, веселые, покладистые, спокойные. Он будет враждебным. Мы будем закрытые, напряженные, враждебные.
Вот она, моя жизнь.
Ну вот у нас на канале «Не психуй» все статьи посвящены дистрессу и почему не надо в нем находиться. Потому что если мы находимся в дистрессе, это вот длительный непроходящий стресс, мы не можем ладить ни с собой, ни с другими, ни тем более с психопомпами под названием «дети». Мы становимся напряженными, враждебными, потому что просто нет сил у мозга на выработку таких сложных конструкций, как социальное взаимодействие. Каждый хочет закрыться в свою норку, и чтобы от него все отстали. А дети не дают.
Вот мы как раз с Артемом вели предпоследний выпуск наш, Тём, да, ведь где-то так, про игры. И у меня там такой пунктик есть, что я с сыном иногда люблю играть, но чаще я люблю не играть, конечно же, потому что игры у него еще такие тяжелые, в них еще не очень много смысла, хотя он проклевывается. Но при этом это выстраивание личных границ, когда я отказываюсь играть и говорю: я лучше книжку почитаю. Или нет? Или я его этим обижаю?
Нет, во-первых, не нужно бояться, не нужно детям кого-то из себя изображать. Дети — великие эксперты в области двойной морали. Вот что-что, а тут у них вообще высший пилотаж. Они точно знают, когда родители врут. Они могут этого не показывать, что они этого не понимают, но они это знают вот на таком подсознательном уровне. И у них тоже возникает люфт. А, ну вот в 4 года, когда они все врать начинают, потому что понимают, что могут регулировать, манипулировать эмоциональным состоянием взрослых. Дети начинают врать. Почему? Ну, чтобы сделать взрослым приятно и избежать наказания за что-то. Поэтому не надо никого изображать. Вот честность, отношения базируются на честности. И можно сказать по имени Лука. Вот почему мы недавно с Дашей, кстати, на одном из последних эфиров обсуждали, почему не надо начинать наставление и резкую остановку с имени. Потому что это может вызвать неприятные коннотации эмоциональные с собственным именем. Поэтому нужно посыл, когда что-то говорится такое спокойное, нужно говорить: Лука, мы с тобой отлично поиграли, ты молодец. Я прямо вижу, как у тебя перспектива развивается в этой игре. Ну, на том уровне, на котором он в состоянии понять, что такое перспектива. Я сейчас пойду позанимаюсь своими делами. Когда ты захочешь, я к тебе вернусь. Он захотел через 2 минуты. Вы закатываете глаза и понимаете, что вам вообще не вариант сегодня заняться чем-то своим. Вы делаете вдох-выдох. Это обязательный элемент, чтобы снять вот эту первую волну агрессии. И пойти сказать, что уже понадобилась моя помощь. То есть разговаривать. Детям не всегда действия нужны. Детям нужна обратная связь, эффект присутствия. Вот мы опять вернулись к границам, да? Давайте все-таки этот эксперимент с психологическими границами возьмем. У нас, кстати, на YouTube-канале есть целое видео об этом, о личных границах. Ну, возьмите какого-нибудь человека, которому вы, ну, с которым хорошие отношения, доверяете. Разойдитесь примерно 5 метров друг от друга. И попросите человека, это вот древний такой эксперимент, его все знают, попросите его медленно к вам приближаться. В какой-то момент вы почувствуете, что вы не хотите больше, чтобы он приближался, и вы делаете знак «стоп». Вот это ваша эмоционально-психологическая граница. Кого-то, когда люди влюблены, и у них идет слияние, они вообще не чувствуют границ друг друга, ну, потому что они растворились друг в друге. Временно произошло под воздействием сильнодействующих наркотиков, произошло растворение границ. Люди влюбились. Тогда с этим человеком не нужно этот эксперимент проводить. А вот когда уже слияние там тут закончилось, уже все стало понятно, вот можно проводить этот эксперимент. Как образуются вот эти вот границы? Это еще зависит от того, в каких условиях жил человек. Вот почему говорят, что жители Токио могут вызвать приступ клаустрофобии даже у кильки в томате. Потому что скученность населения высочайшая, да? И вот если ребенок жил в детстве, не было у него своей комнаты, они все жили в одной там комнате, было мало места, у ребенка образовались узкие психологические границы, потому что его постоянно атаковали другие люди своими телами, своими голосами, своими разговорами. А если у ребенка была комната своя, вот канадцы, у них самая широкая граница вообще психологическая. Если у ребенка было много места, например, один ребенок в семье, своя комната, никто особо к нему там не лез, у него широкие психологические границы. И вот когда мы встречаемся с незнакомыми людьми, некоторые подходят очень близко, а вам хочется отойти, вы пятитесь. Значит, нарушены ваши границы психологические. Или наоборот, вы к кому-то тянетесь, а этот человек как будто от вас дистанцируется. Вот не надо здесь ничего психологизировать. Опять вспоминаем, что мозг — это машина по искусному управлению вот этим вот скафандром, который должен выжить, несмотря ни на что. То есть в этом нет ничего психологического. Это не значит, что этот человек от вас там чурается, вы ему не нравитесь. Просто он так реагирует инстинктивно на нарушение своей границы.
А вот вы говорили про то, что ребенку нужно внимание хоть какое-то, просто даже подойти поговорить. А что делать, если это прям чересчур? Ну, в моих пониманиях, у меня широкие границы как раз-таки, потому что я один ребенок в семье, и у меня с определенного момента появилась своя комната. И, в принципе, я долгое время жил один, когда переехал в другой город, и мне было вполне комфортно. И то, что я вижу сейчас, это действительно... Ну, это не совсем мой прямой вопрос, но он так или иначе очень сильно на меня влияет. Когда дети постоянно задергивают маму. Причем по каким-то минимальным абсолютно вопросам. Ну, то есть из серии, я не знаю, принеси воды, хотя, ну, как бы, никаких проблем с этим нету. А это вот до абсурда иногда доходит, вот серьезно. Мы берем грязный нож, смотрим на него и спрашиваем, а этот нож чистый или нет? И это причем не младшая может сказать, а старшая. То есть тебя постоянно задергивают, отвлекают тебя. Хотя у нас работа сопряженная тоже вот с постоянным погружением в нее, то есть запись либо монтаж. Я достаточно часто встаю вот как защитник для Оли, чтобы вот пытаться ее защитить. Не знаю, она не видит этого до конца еще, но они ее задергивают, и на 10-й раз она уже сама взрывается. Вот скажите мне, что это когда-нибудь пройдет скоро, пожалуйста, самое главное, вот и все.
Понятно. Мать всегда стоит на страже потомства. Первая инстинктивная реакция женщины — это убить всех, кто пытается ее отделить от ее потомства, даже если она сама хочет отделиться и убежать на Марс от этого потомства.
Да, кстати, я вот как раз буквально вот к этому то, что вы сказали, оказывается, в Австралии, не знаю сколько период, где-то 4 месяца, когда сороки прям нападают на людей, то есть это огромная гигантская проблема. То есть есть куча видео, как просто велосипедист едет, и она может ему прям в шлем вбиться. И с чем это связано? Возможно, у них как раз вот период такого максимального чувства родительства, они пытаются защитить свое гнездо, даже если оно там, я не знаю, в 15 метрах.
Да, это большая проблема. В Америке тоже, в некоторых штатах, совы, где живут много сов, они в период, когда у них птицы, они становятся очень агрессивными, даже убивать могут лишь домашних животных и людей. Есть такие случаи. Ну, мы в этом смысле, в принципе, можно бы аннулировать психологию как факт, если бы люди понимали, что самая важная наука — это зоология. Мы, собственно, мало чем от животных отличаемся, можно сказать, даже ничем. Поэтому нужно, опять же, смотреть на алгоритмы. Канал, который мы недавно, проект, вернее, запустили, мое детище, 15 лет я мечтала сделать такой канал, проект «Мы родители, миссия выполнима», раз в неделю я отвечаю на вопросы. И вот там я из неделю в неделю говорю, что нужно первое, что нужно обратить внимание, запомнить алгоритм, что внимание — это валюта. Это единственная твердая, не девальвируемая ничем и никогда валюта. Вот сколько будут жить
энергия.
Люди... Да, это энергия, это измеренные
я
параметры.
Я помню просто.
Да, но сейчас с валютой как-то легче заходит, да? Это валюта, когда мы даем друг другу внимание. Нет ничего дороже внимания. Есть даже алгоритм, да? Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как внимание. И у нее есть энергетические параметры, потому что в этот момент у нас происходит смена гормонального фона в зависимости от того, какую нам дали обратную связь. И вот если дети дефицитарны в плане внимания, родители могут говорить: «Как дефицитарны? Я им 24/7 себя отдаю». А дети — это такие интересные существа, что им нужно внимание именно тогда, когда им нужно, а не тогда, когда у родителей хорошее настроение, они готовы детям давать внимание. Поэтому с точки зрения детей внимание — это их способ жизни. Это как вот электрический ток для всех наших приборов. А с точки зрения взрослых внимание — это уже такой социально-психологический акт. Сравните, да? Вода для того, чтобы пить, или вода для того, чтобы смотреть на фонтан. Есть разница? Вот для детей внимание — это жизнь, а для взрослых внимание — это обмен социально-психологическими транзакциями. Поэтому это важно и для тех, и для других, но для детей важнее. Поэтому если дети дефицитарны в плане получения внимания, они начинают вампирить окружающую среду. То есть они начинают с запасом, авансом тащить на себя внимание, потому что были периоды, когда они, им было нужно внимание, они его не получали.
Впрок запасаться хотят.
Совершенно верно. Они пытаются запастись впрок. Вот эти доставучие, капризные, неуживчивые дети, которые сводят с ума не только родителей, но и всех окружающих, это как раз дети. Вот я раньше, когда много летала, обязательно же в самолете попадется орущий ребенок. И я просто, прежде чем вставить беруши, или наушники. Я как педиатр и как психотерапевт, отчасти даже уже как психиатр, я понимала, что это орёт несчастье. Оно орёт, потому что оно постоянно в стрессе находится. И вместо того, чтобы его там увещевать и напихивать негативом, его просто нужно вот взять на руки и сидеть, качать, качать, качать. Потому что ритмичная деятельность рано или поздно вестибулярный аппарат почувствует, сработает, и он начнет успокаиваться. Это показатель дефицита внимания. И опять же, сразу же, вот если ваша супруга будет нас слушать, сразу же надо все себе простить. Почему? Потому что ибо не ведали, что творили. Я так понимаю, что раз вы не отец ребенка, то эти дети вышли из развода, из какого-то процесса, где они получили психологические травмы. Нет такого развода, даже пусть очень гуманный, интеллигентный, прекрасный развод, это все равно для детей травма. Ну, как говорится, травма травме рознь. Царапина травма и перелом со смещением травма. Поэтому максимально нужно быть к этому не просто внимательным, а просто вот поставить себе, что эти дети когда-то... Я сейчас буду личные вещи говорить. Вы готовы к этому?
Погнали. Не, нормально, нормально.
Так вот, вы просто понимаете, что это дети, которые уже получили травмы. Они когда-то почувствовали страх, они закрылись, и каждая по-своему этот страх переживала. И когда они сейчас пытаются надо, не надо привлекать ваше внимание, вы сразу раз эту зеленую галочку вспоминаете и понимаете, что это просто привет из прошлого. Это не имеет отношения ничего к тому, что происходит прямо сейчас. Это привет из прошлого. Она бессознательно, подчеркиваю красным, выделяю еще раз красным. Это происходит бессознательно. Это эхо травматического опыта. И вы, понимая это, говорите, есть такая даже стратегия, как уходить от манипуляции. Вы понимаете, что на некоторые вещи просто не надо отвечать. Просто не надо отвечать. Она, ей 10 лет, она сама в состоянии разобраться, чистый это нож или грязный. А родители, особенно хорошие родители, они сразу бегут помогать. Да не надо везде подряд помогать. Некоторые вещи нужно просто дать ребенку самому возможность как-то их порешать. Если он их порешает плохо, можно исправить. Потому что если ты поймешь, что в основе всего лежит дефицит внимания, вот от этой печки и надо будет танцевать. То есть не давать внимания там, где им уже манипулируют, вот это эхо прошедшей войны, да? И давать внимание там, где происходит что-то новое. И дети потихонечку, да, потихонечку начинают трансформировать этот опыт.
А я вот родитель молодой, в смысле, что у меня ребенку всего 3 года, а что делать тем, у кого уже сложившийся дефицит внимания, или там в 12-14, это уже все, откладываем деньги на своего психотерапевта?
Уже в 10 лет сразу с родителем.
В 10 лет, да, инвест-копилочка такая.
Это тоже правильно, да. И я не вижу в этом даже шутки теперь, вот начиная с 22-го года, если я раньше говорила, что когда пандемия шла, я говорю, ребята, ну нас уже все показали, научили, что нужно заботиться о здоровье. Здоровье — это не пальто, когда похолодало, из шкафа не вынешь и не наденешь. Точно так же стрессоустойчивость — это иммунитет психики. Ее тоже нужно постоянно в себе прокачивать. Нет, нужно, во-первых, я не потому, что я лоббирую свой цех, а потому что я понимаю, что есть вещи, которые без специалиста не решить. Но мы же не идем в подворотню к дядьке с щипцами драть зубы и лечить, правда? Мы находим хороших дантистов. Мы даже сами не стрижемся, хотя теоретически можем это сделать. Но почему такую важную часть, как психическая сфера человека, нужно оставлять без внимания? Нет, это неправильно. Так вот, если уже сложилось в ребенке, ну, обычно у нас вот на канале в родителях прям в закрепе статья, что в 7-10 лет уже все, все программы поставлены, они все работают, дальше они будут сами себя апгрейживать. Но это не приговор. Почему? Потому что, вот, кстати, завтра на канале «Не психуй» выйдет статья. Очень важная статья в плане того, что почему мы не можем... Фаталистами могут быть люди, которые просто не хотят ничего делать сами со своей жизнью. А генетики и эпигенетики все уже доказали, что от того, как мы живем, зависят даже те программы, которые в нас были инсталлированы генетически, не говоря уже в процессе жизни. Поэтому, да, мы можем откладывать этому ребенку деньги на специалиста, а также мы можем помнить базовый алгоритм. А какой у нас базовый алгоритм? Дефицит внимания. Заботимся. Вот у нас из всех наших продуктов самый популярный — это чек-лист антистресс. Я просто собрала на трех страницах. Это такой МЧС-чемоданчик на каждый день, что нужно делать, чтобы вот стрессоустойчивость свою поддерживать. Потому что это единственный способ сейчас справляться с дистрессом. Мы ведь на марафоне стрессов находимся. Неважно, находимся мы в эпицентре, находимся мы где-то дистанционно, но это все равно марафон стрессов.
Подкаст. Спасибо вам огромное. Очень было интересно поговорить. Правда, я даже как совсем еще молодой родитель все равно понимаю, что передо мной огромный путь, огромная работа, чтобы у ребенка все было окей, и чтобы на психологе чуть-чуть можно было сэкономить раз в месяц. Ну, а подписаться на наш подкаст можно на Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке и на CastBox, да и вообще везде, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг.
А еще мы оставим ссылки в описании на каналы Марины Витальевны, на YouTube «Школы самосоздания» и, естественно, на подкасты. Они действительно потрясающие, и я заслушиваюсь, когда их монтирую. А с вами был PopCast.
Всем пока-пока.
Пока.
До свидания. Всего хорошего.